Похоронная процессия была не очень большой и шла недолго. От подъезда дома, в котором жил погибший, до автобуса-катафалка с черной траурной лентой насчитывалось всего 50 шагов. Хоронили двоих. Молодого парня, бывшего акробата и танцора, и его друга, бывшего инженера-электронщика. Одному едва исполнилось 26 лет, второму — 32. Правда, увидеть, какими они были, не представлялось возможным. Хоронили их останки, завернутые в белое полотно. Оба погибли в автокатастрофе. Их машина врезалась на повороте в дерево и загорелась, так что опознать их по лицам было невозможно. Разве что по личным вещам. Да мать более молодого узнала сына по родинкам на плече. На кладбище, пока произносили прощальные речи, представители делегации театра, в котором выступал танцор, спортивного комитета и института электроники, где работал инженер, к одному из рабочих похоронной команды подошел пожилой лысоватый мужчина с брюшком. Он бродил среди могил, когда привезли погибших.
«Кого хоронят?»
Рабочий, молодой, загорелый в черной рубашке, разматывающий длинное полотенце, оглянулся.
«Говорят, какого-то мастера спорта по акробатике и его друга-японца».
«Молодые?»
«Да кто их знает, отец? Говорят, молодые разбились на машине и сгорели».
«А как их опознали?»
Рабочий пожал плечами.
«Что за интерес, отец? Опознали, иначе не хоронили бы. Да и кто мог ехать в машине спортсмена, кроме него самого?»
«Ну, угнал кто-то».
«А ты часом не из милиции, папаша?» «Так их спецы уже провели расследование».
Парень отошел к гробам, возле которых стояли родственники погибших, человек 20. Пожилой мужчина проводил его взглядом, долго смотрел на гробы, на которых заколачивались крышки, и тихонько отошел к деревьям у прохода. К нему подошел еще один мужчина, совсем старик. Они поговорили о чем-то, а затем вдруг начали оглядываться в недоумении, будто не понимая, как и зачем сюда попали. Они приходили в себя долго, в течение всей церемонии, и по их лицам было видно, насколько они удивлены и напуганы. Правда, за ними никто не наблюдал. Похороны закончились. Гробы закопали. На холмиках установили обелиски с крестами, обнесли оградой. Близкие родственники погибших сели в микроавтобус и уехали. За ними потянулись автобусы с похоронной делегацией. Кладбище в этом неуютном уголке с готовыми ямами для очередных умерших опустело. А затем к свежим могилам подошел человек в странном зелено-сером с разводами комбинезоне, огромный, широкий, с бледным лицом и бездонно черными глазами. Постоял в задумчивости у могил, пристально глядя на обелиски с фотографиями похороненных, и тяжело, но бесшумно канул в заросли за оградой. На свежей земле у ограды остался отпечаток его ботинка. Рифленая подошва и в центре вдавленный трезубец. Через час после окончания похорон в квартиру к матери более молодого из погибших, Никиты Сухова, позвонил тот же человек в пятнистом комбинезоне с черным чемоданчиком в руках. Ему открыл один из родственников Сухова, его дядя по материнской линии, Федор Тихонович Семагин.
«Извините, здесь проживает гражданка Сухова Мария Ильинична?»
«Проходите».
Посторонился Семагин, круглый, потный, в костюме, несмотря на жару.
«У нас тут похороны. Помяните ее сына. А что вы хотели?»
«И я не знал, извините. Газ-служба. Обычная профилактика. Я зайду в следующий раз. А что случилось?»
«Погиб ее сын».
Семагин вытер лоб платком, поморщился.
«Несчастный случай. Разбился с другом на машине, она загорелась».
Федор Тихонович махнул рукой с платком.
«В общем, еле узнали, да и то по родинкам на плече».
Гость, сожалеющий, подцокал языком.
«Да, это неприятно».
Увидев удивленный взгляд родственника, заторопился. «Извините, у меня еще много заказов».
«Ничего себе! Неприятно!» — пробормотал Семагин, провожая его взглядом, но тут же забыл об этом, возвращаясь в квартиру, где царила тягостная атмосфера воспоминаний и последних тостов во след безвременно ушедшему. Самолет взлетел в 9 часов вечера из Быково, и Сухов с каким-то новым для себя чувством потери глянул на город сверху. Скопление рукотворных холмов из бетона, кирпича, стали, стекла и асфальта, среди которых сновали металлические жуки, автомобили и ползали мураши-люди. На душе скребли кошки, было муторно и тоскливо, и до боли в желудке хотелось проснуться и зажить прежней, расписанной по мелочам жизнью. Но танцор знал, что это невозможно. Возврата к прежней жизни не было, как бы ни повернулось колесо судьбы. И все же сердце жаждало успокоения, а не борьбы. Все еще помнились глаза матери, растерянные, ничего не понимающие, не умеющие лгать, и сжималось сердце в тревоге за нее. Сможет ли она сыграть убитую горем мать, если кому-то из неведомых далей и времен вздумается проверить, умер ее сын на самом деле или нет? На свои похороны Никита не пошел, вернее, его не пустил Такеда, предпочевший не рисковать. Ксения присутствовала на кладбище и должна была рассказать все подробности, хотя и месяцем позже, когда все поутихнет. Как и мать, она знала правду, но роль свою сыграла вполне искренне, понимая, что от ее поведения зависят последствия похорон. Улетали погибшие без нее. Девушка даже не знала, куда, но готова была ждать весточки и прилететь по первому же зову. Такеда, сидевший рядом, искоса поглядывал на друга, но молчал, понимая его состояние. Сухов отрезал свои длинные волосы, волной падавшие на шею, отрастил бородку и усы, и теперь походил на коммерсанта, спешащего по делам на край света, в Хабаровск. Такеда тоже отрастил усики, а-ля Чарли Чаплин, и превратился в типичного экранного мафиози, связываться с которым не стоило никому. Операцию с похоронами они разрабатывали почти месяц, а осуществили в середине сентября, когда подвернулся случай. Во всем мире существовала практика негласной перевозки и похорон трупов из полиции или милиции, прошедших опознание, но неопознанных. Чаще всего такими становились одиночки, уехавшие из родных мест и погибшие на чужбине, в авариях, катастрофах, а зачастую и от ножа бандитов. На этот раз милицейский ворон перевозил в Москву и из Реутова 10 молодых парней, целую команду самоубийц, путешествующую по стране на велосипедах и не имевшую никаких документов. Все они, перепившись, спали на сеновале в одной из деревень и сгорели в одно мгновение, не успев сообразить, что случилось, когда одному из них захотелось покурить. Машина с останками слетела с шоссе во враг ночью, лопнуло переднее колесо, и водитель не смог удержать холодильник на дороге. К счастью, сам он остался жив, как и сопровождающий мертвый груз. Правда, этим повезло меньше. Оба милиционера получили сотрясение мозга. Сообщение об аварии пришло в центральное городское ГАИ в 1:00, и тотчас же это стало известно Такеде, компьютер которого давно дежурил в сети компьютеров всех тревожных служб Москвы. На место происшествия инженер приехал с Никитой через 30 минут, опередив гаишников и милицию. Еще через несколько минут 2 полуобгоревших трупа, завернутых в гардины, лежали в кабине сотки Сухова, а остальное было делом техники. Водитель возился с потерявшими сознание милиционерами и ничего не заметил. Выяснили милицейские чины пропажу останков 2 человек. Друзья так и не узнали. Самым трудным делом оказалось воспроизведение на плече одного из трупов, соответствующего по габаритам и мускулатуре Сухову, наколки, имитирующие родинки семерки. Но в конце концов Такеда, специально консультировавшийся по данному вопросу, справился и с этим. Все их действия так психологически измотали танцора, что он едва не сорвался, крича шепотом, что плевать он хотел на все эти СС и ЧК, что хочет жить, как все люди, пойдет в госбезопасность и во всем признается, и будь что будет. Такеда не возражал, продолжая начатое, и пыл Сухова иссяк. Хотя потом он признался, насколько все это ему противно. День
они готовились к операции отхода. А 15 сентября вывели ранним утром машину, выехали за город и удачно разбили ее на повороте о ствол огромного тополя. Уложили подготовленные трупы надлежащим образом внутри и возле машины и подожгли ее. Похороны состоялись через 2 дня. Самолет набрал высоту, стюардесса разнесла напитки, но Сухова сон не брал, несмотря на то, что в последние сутки нервы его напряглись до предела, а сейчас наступило расслабление. Не спал и Толя, делая вид, что читает. Устал и он, взяв на себя на этом этапе всю тяжесть путешествия. В отличие от Никиты, все еще сомневающегося в верности их действий и реальности происходящего, инженер точно знал, что опасность смертельна, и возврата к прежней жизни не будет. И только он один ведал, куда они летят и зачем. В Хабаровске еще 10 лет назад был создан Центр русского боевого искусства, ЦРБИ, инструктором-наставником которого стал учитель Романа, мастер 6-й категории Росдао, ученик знаменитого деда Иван Григорьевич Красильников. Такеда надеялся договориться с ним обучать Никиту, с успехом начавшего путь бойца у Романа. «Он просто талант!» — вспомнил инженер слова инструктора. «За 2 месяца обогнал моих орлов, которые занимаются уже по году полтора. Если так пойдет и дальше, он и меня обгонит через год».
«Через год», — повторил про себя Толя. «В том-то и дело, что года в запасе у него нет. Главное, чтобы в ходе занятий он осознал 2 истины. Важна победа не над противником, а над собой. Это раз. И 2. Побеждает не борющийся против чего-то, побеждает борющийся за что-то».
«Как было все здорово!» — сказал вдруг с тоской Никита, не отрывая взгляда от иллюминатора, словно разговаривая сам с собой.
«Ты что?» — покосился на него Толя. «Машину жалко, что ли?»
Сухов на шутку не ответил и продолжать не стал. Но Такеда и так понял его мысль. Танцор, до вмешательства в его жизнь темных сил, жил в своем мире, удобном во всех отношениях, созданным для таких же, как и он, людей искусства и спорта, и потому оторванным от остальных миров, в которых на разных уровнях достатка и бытовых условий жили другие люди, от безработных до президентов, членов банд и мафиозных кланов. Оказавшись за бортом своего достаточно прочного ковчега, столкнувшись с чужим миром жестокости, насилия и страха, поняв, что теперь необходимо жить иначе, решать все самому и отвечать за последствия каждого шага, Никита Сухов, чемпион России по акробатике, серебряный призер чемпионата мира, великолепный танцор, растерялся. Умом он понимал, что спокойное течение бытия закончилось, но душа все еще жаждала возвращения, а почва под ногами была зыбкой, неверной, колеблющейся, как слой торфа на болоте. «Наверное, я просто невезучий», — закончил Сухов разговор с самим собой. «Не плачь, меченый», — сухо сказал Такеда. «Тебе еще повезло, ведь боевики СС могли тебя убить еще тогда в парке. Вожак тебя просто пожалел». Никита оторвался от созерцания иллюминатора, глянул на товарища, криво улыбнулся. Щеки его порозовели. «Кого милует Бог, того жалует царь. Непонятно только, что за царь и где его искать.
Главное, чтобы он был в голове. Знаешь пословицу? Без царя в голове царем не станешь».
«Ты говорил, существовала какая-то книга, в которой якобы указан вход в тоннель, связывающий миры веера».
«Книга бездн. По легенде, она связана с страшным проклятием на 10 000 лет. Была заточена в стенах Сухаревой башни, которая стояла между Сретенкой и Мещанской. Ее строили в эпоху Петра I. Но после разрушения башни книга исчезла».
Так это помолчал.
«Я ищу ее уже почти 1.5 года».
«Ну и?»
«И есть кое-какие следы, слабые. Мне придется в связи с поисками помотаться по свету. Так что побудешь один.
Я оставлю тебе даосскую книгу. Она хоть и не книга бездн, но скрасит твое одиночество. Хочешь изречение из нее?»
«Валяй, учитель!»
В голосе Никиты прозвучала ирония, но инженер не обижался на такие вещи. «Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина».
Разговор на время прервался. Ровно гудели двигатели самолета, некоторые пассажиры шуршали газетами, другие разговаривали или спали. Уплывала назад Европа, дом, уют, уплывало прошлое. Потом Никита подвинулся ближе, сказал мрачно. «Совет неплохой, да опоздал. Ну-ка, расскажи мне про веер еще раз поподробнее».
«Что именно?»
«Как он возник, я понял. А какие вселенные реализовал? С какими условиями?»
«На эту тему можно говорить долго, но я постараюсь покороче. Спектр миров, реализованных веером, практически необъятен, хотя и не бесконечен. Есть миры, совсем не отражающие земных представлений о пространстве, времени и жизни, но есть и вполне земноподобные. То есть имеющие планеты, звезды, галактики, черные дыры, сверхновые звезды и даже саму Землю. Правда, обитатели тех земель не всегда называют ее Землей, но существуют и почти идентичные миры, отличающиеся лишь деталями. Интересно, что такие миры веера создают своеобразные пакеты, в которых спектр условий проходит предельные варианты, скажем, от порядка до хаоса или от добра до зла.
Так и остановился.
Нет, так я тебя запутаю.
Продолжай. Я пока соображаю.
Хорошо. В качестве примера. Наша родная Земля находится в середине такого пакета. Ниже, то есть ближе к моменту начала веера, реализуется М-физика, магическая физика, дающая возможность изменять мир с помощью волевого усилия. Волшебства, по нашим понятиям, конечно. Выше идут миры, в которых есть Земли и где реализуется уже Т-физика. Технологическая, счетно-анализаторная. Не спрашивай только, как все это выглядит, я не путешествовал по мирам веера. Может, с тобой повезет?
Никита не отреагировал на вопрос и Толя продолжал.
Иерархия веера довольно проста. Она включает всего 5 ступеней, каждая из которых имеет свой спектр вариантов. Первая ступень. Верны все классические законы физики. Пример — наша Земля и ее двойники в соседних хронах. Вторая ступень. Работают законы относительности. В нашем хроне они соблюдаются частично. Третья ступень. Хозяева — законы энергоинформационного обмена. Это уже подходы к магическому воздействию. Четвертая. Властвуют законы изменения структуры волевым усилием. И, наконец, пятое. Абсолютная власть над материей, формой и сущностью, над жизнью и смертью, у сил, названий которых мы не знаем и вряд ли узнаем. С этими силами могут соперничать только владыки, да и то не всегда индивидуально, а лишь соединяясь в нечто вроде коллективного разума, типа соборной души нашего веера. Известно только одно — существуют ступени развития материи более высокие, чем разум в человеческом понятии, и принципы более совершенные, чем добро, и более желаемые, чем блаженство. А также системы знаний, не основанные на познании и науке. Но это уже тема для отдельного разговора. Деница, кстати, родился в одном из таких миров.
Так это задумчиво пососал палец.
Хотя и не реализовал все эти перечисленные мной постулаты. Правда, я сам не все здесь понимаю.
Он осекся.
Сухо спал.
Лицо у него было бледное, осунувшееся, измученное. И Такеда впервые остро пожалел, что случай вовлек парня в эту дикую, непонятную, непредсказуемую, невероятную авантюру. Но дороги назад действительно не было.
Иван Григорьевич Красильников, инструктор Росдао, о котором говорил Роман, бывший его ученик, оказался почти таким же молодым, как и сам Роман. Шел ему 31 год, на вид нескладный, долговязый, слегка сутулый, не имеющий особо развитой мускулатуры. Он не оставлял впечатления сильного человека и опытного бойца, но глаза, серые, цепкие, умные, выдавали его сразу. В них... За блеском иронического внимания таилась скрытая сила и предупреждение, вызывающее невольное уважение у любого, кто встречался с Красильниковым. Никита помнил слова Такеды, что мастера шестой категории Раздао достать невозможно. Однако убедился в справедливости сказанного только в ЦРБИ, в котором Красильников работал инструктором-наставником. На первой же тренировке наставник провел учебный бой сразу с 16 учениками, нападавшими со всех сторон, и, не получив ни одного прямого удара, уложил их всех в течение 3 минут. И это несмотря на то, что многие из ребят занимались раздао по 5-6 лет и сами были инструкторами в других школах. Никите Иван Григорьевич, все звали его только по имени и отчеству, понравился. Он не любил много говорить, зато много показывал, и жесты его были красноречивее слов. Сухову он после показательного боя задал только один вопрос.
«Как по-вашему, можно сформулировать цель мастера раздао в схватке с многочисленным противником?»
Никита, застигнутый вопросом врасплох, промямлил. «Ну, наверное, использовать неизбежную сумятицу, вести бой в манере защиты и контратака».
«Основная цель — вывести из строя противника наиболее эффективным методом и с наименьшей затраты сил».
Красильников внимательно оглядел Никиту снизу вверх.
«Хотя и вы, конечно, в чем-то правы».
Повернулся к молчавшему Такеде.
«Рекомендации Романа мне вполне достаточно. Да и материал неплохой, будем работать. Но и вам придется познакомиться с ним, если хотите достичь максимального результата».
На этом и закончился цикл вводных лекций Красильникова, отбирающего учеников только по ему одному известным качествам. Занятия отвлекали от горестных дум и тягостных ожиданий, и Никита, сменивший имя и фамилию на Владимира Петрова, с головой ушел в борьбу, занимаясь по 12 часов в сутки. Они сняли квартиру на северной окраине Хабаровска, разбросанной по сопкам у пожилой четы Ивяевых, пенсионеров, подрабатывающих в летнее время сбором облепихи, грибов и ягод. Хозяев звали Федором Полуяновичем и Марией Кирилловной. И были они тихими, неразговорчивыми, стесняющимися и добрыми людьми, прожившими в тайге полжизни и лишь к старости получившими квартиру в городе, да и то по настоянию детей. Сын женился на белоруске и уехал в Гомель, благо в славянских странах еще не дошло до визового обмена. Дочь тоже уехала на Сахалин, выйдя замуж за капитана рыболовного Сейнера, и старики остались одни. Как вышел на них Такеда, Никита не знал, но был рад, что может уединиться в комнате и заниматься своими делами, никому не мешая. Комната Толи находилась напротив. Сами же хозяева жили в третьей комнате, в конце коридора, за общей гостиной, где стояли телевизор, старенькое пианино и сервант. Комната Сухова была по-спартански голой. Стол, кровать, стул, шкаф. Зато хватало места и на обработку ката, комплекса упражнений и на занятия со снарядами, в основном гантелями, поясным эспандером и подвесным турником. Такеда побыл в Хабаровске с неделю и уехал, взяв слово станцора, что тот не сорвет режим подводной лодки, лежащей в засаде на грунте. Инженер все еще не терял надежды найти пресловутую книгу бездн. Первое время Никита свято соблюдал режим. Ходил только на тренировки, а все остальное время проводил дома, занимаясь повторением пройденного или читая книги, в том числе оставленные Толей философские труды Лосева, Андреева, Бердяева, Шульгина и других. Но тоска по Ксении скоро превратилась в физическое недомогание, и Сухов стал искать способы отвлечения от этой напасти, самым привычным из которых был ночной клуб или бар. В Хабаровске их хватало. Слать письмо Ксении он побоялся, да и Такеда пообещал привезти весточку от нее или хотя бы открытку.
День шел за днем. Печать зла о себе не напоминала. Звезда на плече молчала, и Никита поневоле втянулся в ритм ежедневных тренировок, не забывая об акробатике. Так он однажды поразил товарищей по группе тройным сальто и рандатом с переходом на шпагат. Тоска по танцу тоже давала о себе знать, но он терпел, мечтая когда-нибудь показать класс. В доме Ивлевых он тоже не мог танцевать открыто, да и комната для балетной танцевальной программы не подходила. Затем его озарило, и после недолгих колебаний он предложил свои услуги в качестве солиста в казино «Бомонт»,
забыв об осторожности и вспоминая случившееся в Москве за 1000 километров отсюда, чуть ли не как миф. Уговорил он себя тем, что запас денег, заработанных в прежней жизни, был не вечным. Танцевал Никита в казино 3 раза в неделю по вечерам, но слава о танцоре разлетелась по городу быстро. И в дни его выступлений Бомонд заполнялся до отказа. Никита повеселел. После длительного перерыва он наконец-то нашел свою стихию, помогавшую скрасить жизнь. Но спустя 2 месяца, в течение которых от Такеды не было ни слуху, ни духу, ситуация изменилась. Во-первых, пришло письмо от Ксении. Толя все же нашел ее и дал адрес. Прочитав которое, Никита едва не сорвался с места и не помчался в Москву. Во-вторых, Красильников узнал о ночной жизни подопечного и потребовал ее прекратить, обратив внимание на усталость последнего, мешающую работать в полную силу. На инструкции Такеды он ссылаться не стал, но аккуратно провожал ученика с тренировок до дома, оставаясь незамеченным. В-третьих, Сухов почувствовал дуновение посторонней силы. В результате интенсивных занятий по концентрации внутренней энергии внимание и чувствительность его обострились. Ему показалось, что кто-то начал следить за ним, слепо, не видя, на уровне психического контакта. Точку поставило происшествие в казино. В этот вечер, начало ноября, холодный, дождливый, в казино заявились воротилы местного бизнеса. Президент дальневосточного филиала Инкомбанка, директор колбасной фабрики, сопрезидент японо-российской коммерческой фирмы «Хацуме», и с ними 3 десятка крутых парней, телохранители, приятели, девицы. Перед публикой Никита выступать не любил, но платили ему хорошо. И делать было нечего, приходилось танцевать. К 12 ночи он вымотался, танцуя по заказам. «Геноцвали, держи!» Кто-нибудь из свита бизнесменов совал ему 10-тысячную банкноту. «Танцуй хараппу!» И Никита танцевал. Но без 11:45 он решительно отодвинул ведущего и заявил в микрофон, что просит уважаемых гостей не гнать лошадей, программа закончена. Однако гости, подогретые обильными возлияниями, продолжали кричать «бис» и совали деньги, требуя продолжения. Сухов пожал плечами и сошел со сцены, и наткнулся на коренастого крепыша в светлом костюме с гвоздикой в петлице. Это был один из друзей Щавеля, президента Инкомбанка, а может, не друзей, а компаньонов.
«Танцуй, малый!» — сказал он хрипло, протягивая пачку долларов. — Плачу зелеными. Но уйдешь по моему сигналу.
Никита побагровил. В таком тоне с ним еще не разговаривали, однако сдержался. — Прошу прощения, мистер, но программа закончена. Сбоку подсунулся владелец казино Голдман, рыхлый, вечно потеющий, лысый, как колено.
— Володя, не репенься. Попрыгай еще полчасика. Гости просят, нельзя отказывать.
Сухов заколебался было, но коренастый повел себя в прежней манере.
«Куда он денется? Еще не родился такой оригинал, который отказал бы Щавелю. И мне».
«Этот оригинал я». Никита сбросил с локтя пухлую руку Голдмана и направился к двери за стойкой бара. За спиной раздался злой хрип коренастого, тенорок владельца казино, еще чьи-то голоса. Но танцора никто не остановил. Зато его встретили за дверью казино в переулке. Никита ощутил толчок в сердце. Вспомнились прежние столкновения, инициированные печатью зла. Неужели она снова нашла его? Несмотря на все ухищрения скрыться, замаскироваться, выйти из круга устойчивого интереса парней СС, или все объясняется вполне прозаически, местные мафиози решили наказать строптивого танцоришку. Итак, 3, нет, больше. Сухов привычно собрался, концентрируя внимание. Он уже научился пользоваться резервами внутренней энергии организма, но применять свое знание еще не приходилось. Значит, 3 впереди, еще 2 за кустами справа. Эти наиболее опасны, потому что вооружены. И все же это не засада свита сатаны, а тем более не ЧК.
«Ты что возомнил о себе, танцор?» — пренебрежительно сказал один из 3, самый высокий. Одеты все 3 были в одинаковые серые плащи и шляпы. «Мало платят? Что за капризы? Шеф остался очень недоволен, а за это наказывают».
«Что ты с ним церемонишься, жерть?» — вмешался 2,
пониже, с волосами до бровей.
«Он думает, если накачал мускулы, значит, имеет право хамить.
Он нуль, и пусть знает, что нуль!»
Волна гнева ударила в голову. Затмило сознание, и Никита едва удержался от ответа, вовремя вспомнив наставление Красильникова. Злость должна быть чисто спортивной и направлена на себя, но ни в коем случае не на противника. Это верный путь к поражению.
Видимо, трое приняли его колебания за проявление малодушия, потому что третий член группы презрительно сплюнул, едва не попав на брюки Сухова.
«Наложил в штаны, танцор! Мы тебя побьем не сильно для профилактики, чтобы знал, как отвечать шефу, и чтоб другим неповадно было!»
Высокий тут же ударил Никиту в грудь, вернее, в то место, где он только что стоял, и ойкнул, получив хлесткую пощечину, от которой у него посыпались искры из глаз. Второй экзекутор тоже махнул рукой. У него был кастет и заработал удар по ушам, который вывел его из строя на несколько минут. Третий, самый низкорослый, небыстрый и подвижный, знал карате, судя по его прыжку и удару ногой. Но и его замах не нашел цель. Никита ушел в сторону и добавил прыгуну пинка, увеличившему его скорость.
«Все?» — буднично спросил Сухов Высокого. «Я могу идти?»
Сам он в это время думал о тех двоих, что готовились его встретить у выхода из переулка. Но заниматься ими ему не пришлось. На свет фонаря вышла фигура в спортивной куртке с капюшоном, поманила танцора рукой.
«Кит, побыстрее!»
У Никиты едва не выскочило от радости сердце. Это был Такэда собственной персоной. Трое нападавших не стали продолжать урок, ворча и ругаясь, убрались прочь.
«А остальные?» — спросил Никита.
Такэда оглянулся на кусты, махнул рукой.
«Ими займется Красильников, все нормально».
«Иван Григорьевич?»
«Для подстраховки. Извини, я не предупредил, но и ты, я гляжу, кое-чему научился, а?»
«Ситуация была не очень сложной. Изумление Сухова прошло не сразу». «Ну, ты и даешь, Аямыч. И Красильников согласился?»
«У меня осечек не бывает. Идем. Сейчас дождь пойдет, а я без зонтика».
Никита поспешил за другом, даже не пытаясь скрыть радость. Появление Толи означало не только свежую информацию, но и перемену хода событий. Они проговорили часа два, и спать легли только в половине третьего ночи. Но Сухов не смог уснуть и заявился к Такэде через 15 минут. Постучал.
«Извини, не спишь? У меня пара вопросов». «Спи. Завтра задашь. Вернее, сегодня утром. Подъем 7».
Толя задумчиво оглядел стоящего в халате танцора.
«Плохо контролируешь нервы. Что вы проходите с Красильниковым?»
«Блоки. То есть это не блоки, а комплексы приемов.
Мне можешь не пояснять».
«Прошли блоки сидя, лежа, против уличной толпы. Сейчас доводим блок работы схода. Но этих блоков еще пруд-пруди. Против всех видов захватов, в ограниченном пространстве, против профессионалов карате и айкидо, кстати. Против вооруженных банд. Не отвлекай, Аямыч, а то и не слезу с тебя до утра. Как ты думаешь, это сегодняшний случай связан с печатью зла?»
«Не знаю», — тихо ответил Такэда, пододвинул повыше подушку и лег. «Мы с тобой вроде бы как умерли, но для полного отрицания, как говорят мудрецы, самоубийства недостаточно. Свита сатаны умеет доводить дело до конца и не остановится, пока не проверит подлинность нашего ухода в мир иной».
Никита хмыкнул. Они уже поговорили о маме, о Ксении, о ситуации в Москве, о квартирах. Жалко, что квартира Такэда отошла в госпользование. Книги, кое-какие личные вещи и картины Толя все-таки увез. И все же душа Сухова была неспокойна. Хотелось лично убедиться в безопасности мамы, родственников и Ксении, которая переслала через Толю письмо в 10 страниц.
«Как ты умеешь успокаивать?» — произнес, наконец, Никита недовольно.
«А если они все-таки появятся здесь?»
«Все зависит от тебя. Ты должен успеть обрести свою силу и найти свое оружие. Только тогда появится шанс уйти от преследования и вступить на путь».
«Путь меча?» «Никак не пойму. Почему нельзя сразу начать с другого пути? Ума, например?»
«Потому что тебя будут стремиться уничтожить всеми средствами, доступными СС, ЧК и магам, помощникам Люцифера. И ты должен выжить, чтобы вступить на Синто. Путь мысли. Самое трудное — выйти на первого владыку, первого мага. Он поможет дальше».
Никита беззвучно выговорил ругательство.
Отличная перспектива. Жутко оптимистичная. Тогда следующий вопрос. Ты говорил, что семеро уже собирались дважды или трижды, чтобы справиться с Люцифером. А теперь их надо собирать снова. Но неужели они так долго живут?
Такэда покачал головой. Хоть время в мирах веера течет по-разному, никто, конечно, в пределах всего веера не вечен. Даже владыка любого из хронов. Но дело в том, что защита веера — прерогатива молодости. Состарившиеся владыки, как правило, уходят в такую творческую деятельность, ни цели которой, ни способов их достижения, ни масштабов нам не понять. А может быть, они вообще уходят из веера, создают свои вселенные. Никто этого не знает. Точнее, я не осведомлен. Факт, что семеро каждый раз собирались вновь. Время от времени в мирах веера рождаются магии, начинающие с малого, проходящие этапы роста, в том числе и этап борьбы с денницей. Так Эд улыбнулся, глянув на ошеломленного танцора. «Все, иди спать. Тебе есть теперь о чем размышлять до утра, хотя я советую делать это завтра». Никита послушно направился к себе, но уже открыв дверь, остановился. «Толя, а почему его, Люциферы не убили? Это же проще, чем каждый раз потом...»
«Молодец», — печально сказал инженер. «Я тоже когда-то задал такой вопрос и получил ответ, над которым размышляю до сих пор. Во-первых, мага класса Деницы невозможно ни победить, ни уничтожить. Он практически неуязвим. Ни одна из семерок магов не нашла способа его умертвить. Впрочем, как мне известно, не очень-то они искали. А во-вторых, смерть не является абсолютно правильным решением. Ты все понял?»
«Нифига», — честно признался Никита.
«Вот иди и думай. Созревай».
Уснул Сухов, придя к себе мгновенно.